В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами работают Андрей Гивко и Елена Римовская. И сегодня мы будем говорить о таком.
В Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
Насколько сократились запасы воды в Крыму?
Россия продолжает милитаризацию полуострова.
Ну и для того, чтобы все это услышать, вы можете включить свои радиоприемники на 105.9 FM, если вы находитесь в Северном Крыму, а также на средних волнах на частоте 648 АМ практически по всей территории Крыма. Крыма. Ну и кроме того, в интернете мы доступны на Facebook, YouTube страницах Крым Реалии, а также на сайте Крым Реалии. Вы можете задавать свои вопросы и комментировать. Мы будем их читать.
А можете задавать вопросы и комментировать прямо в прямом эфире радио Крым Реалии 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
Ну и мы начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Верховный суд Украины отказал в апелляции на снятие санкций Сергея Аксенова. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат подконтрольного России главы Крыма Антон Журавель.
Да, заседание было, оно состоялось, рассмотрели апелляционную жалобу, отказали в ее удовлетворении решение суда первой инстанции, оставили без изменений, текст решения полного на данный момент нет. Прокомментировать решение я пока не могу. После получения решения будем посмотреть, что можно сделать.
Согласно официальному сайту Верховного суда Украины, на сегодняшнем заседании рассматривалась апелляция на решение Кассационного административного суда от 10 июня 2019 года. О реакции Сергея Аксенова на данный момент пока не сообщается.
Напомним, что Сергей Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками виски заявлены пятый президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский кабинет министров, Национальный банк и Служба безопасности Украины.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении Сергея Аксенова и нынешнего российского спикера парламента Крыма Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины, призывы к насильственному свержению конституционного строя и посягательство на территориальную целостность Украины.
Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины, в санкционные списки вошли Сергей Аксенов, Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, экс-вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, а также бывшие российские главы Севастополя Сергей Миняйло и Дмитрий Овсянников.
Важные события.
Запасы крымских водохранилищ за год сократились на 84 миллиона кубов. Об этом свидетельствуют данные местного гидромедцентра. По информации ведомства, общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 29 февраля этого года составил 99 миллионов кубометров, что на 84 миллиона кубометров меньше, чем к началу весны прошлого года.
Отмечается, что в феврале наполняемость водохранилищ возросла на 15 миллионов кубометров по сравнению с январем этого года. Синоптики связывают это с увеличением количества осадков в конце февраля. Однако синоптики отмечают, что осадки крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов.
Напомним, что 5 февраля глава подконтрольного России Комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 100 дней. Тогда в российской администрации города заявили, что намерены ввести график подачи воды. После этого российский глава правительства Крыма Юрий Гацанюк сказал, что в Симферополе такой необходимости нет.
Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма, имеется в виду Днепровской водой, будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Свежие новости.
За сутки почти 3000 человек прошли температурный скрининг при выезде из Крыма на материковую часть Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины. По информации ведомства, у граждан, которые подлежали проверке, военнослужащие не обнаружили повышенной температуры и признаков заболевания коронавирусом.
Такой контроль украинские пограничники продолжают осуществлять во всех пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда. В общем, военнослужащие Херсонского масонского отряда при осуществлении пропускных операций, начиная с 28 февраля этого года, провели температурный скрининг у более чем 11 тысяч граждан.
Тем временем на материковой части Украины зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его информации, заболевший является жителем Черновицкой области и недавно вернулся из Италии.
Сім'я, яка подорожувала, це був чоловік і жінкою, вони самоізолювалися. Буквально через два дні після самоізоляції в людини з'явились симптоми, які говорили про те, що може бути виникнути хвороб коронавірусної інфекції. Отримав сімейного лікаря консультацію і продовжував їх виконувати побажання або рекомендації лікаря, коли до 29-го числа, коли пізно на ніч, не з'явилися певні симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні. Була визвана швидка медична допомога, доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом управління охорони здоров'я Чернівецької області. Ми розпочали працювати з контактними особами.
Заместитель министра подчеркнул, что ничего экстремального, по его словам, не произошло. Ведомство работает в обычном штатном режиме, и в нем отработан четкий алгоритм действий на случай, если будет зафиксирована передача коронавируса внутри страны.
Также Виктор Ляшко призвал людей не использовать медицинские маски, поскольку это, по его словам, создает заблуждение по поводу защиты и не позволяет использовать эффективные методы профилактики.
В першу чергу ми повинні знати, що треба мити руки, досить часто мити руки. Якщо немає можливості мити руки, ми повинні їх обробляти антисептичними засобами, які сьогодні дозволені до використання. Також ми повинні дотримуватись або ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. А якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитись як мінімум на 1,5-2 метри від цієї хвора людина з симптомами. Це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється.
Напомним, что 28 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что усиливают меры безопасности по предупреждению распространения коронавируса и измеряют температуру граждан, которые пересекают административную границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сегодня сообщил, что ежегодный Ялтинский экономический форум, который был запланирован на апрель, переносится на более поздний срок. По словам Аксенова, это профилактическая мера, а сам форум может состояться осенью этого года.
Отметим, что в Крыму зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на сегодняшний день нет. По данным Крымского управления Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением по этому виду инфекции в Крыму и Севастополе находится 50 человек, все они прибыли из Китая.
Новости.
На административном пункте пропуска Чангар сегодня подняли украинские и крымско-татарские флаги. Там состоялась акция, приуроченная к годовщине захвата полуострова России. Студент из Крыма Михаил и представитель Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджит Сулейманов подняли украинские и крымско-татарские флаги.
Во время акции пересекающим административную границу гражданам дарили браслеты с надписью «Крым – это Украина», а затем в помещении Центра админуслуг в сервисной зоне пункта Чангар открыли тематическую выставку детских рисунков.
На акции присутствовал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич.
Ми згадуємо про кримський спротив російської окупації. І сьогодні ми тут, щоб говорити про те, що Крим – це Україна. Про те, що ніхто нічого і ні про кого не забув. Про те, що Україна пам'ятає про свої тимчасово окуповані території. Про своїх громадян, які проживають на цих тимчасово окупованих територіях. І буде робити все для того, щоб прискорити момент повернення Криму під контроль України.
Также на акции присутствовали глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, заместитель главы Генической районной госадминистрации Гюльнара Бекирова, местные жители и общественные активисты.
Напомним, что Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя. Россия отрицает аннексию полуострова и называет ее актом восстановления исторической справедливости.
26 февраля Владимир Зеленский сообщил, что День сопротивления Крыма российской оккупации будет отмечаться в Украине на государственном уровне в этот день ежегодно. Пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков раскритиковал заявление украинского президента об учреждении этой даты.
Украина в центре внимания.
Кабинет министров Украины постановил передать в государственную собственность собор Украинской Православной Церкви в Симферополе. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. По ее словам, это постановление, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, будет направлено в Верховную Раду Украины.
Министр отметил, что таким образом Украина будет защищать свое имущество во время оккупации и пользоваться этим инструментом, обращаясь к международным организациям, государствам-партнерам с призывом защитить посетить Украинский собор и его верующих.
Напомним, что ранее российские власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений Кафедрального собора в Симферополе, в котором проходили богослужения Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В Российском министерстве имущества Крыма пояснили это требование окончанием срока действия договора с епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
Крым в центре внимания.
Число российских военных баз в Крыму за годы аннексии выросло в 2,5 раза. Число российских военных в Крыму за годы аннексии выросло в 2,5 раза. Об этом изданию и обозреватель заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, на аннексированном полуострове сейчас находятся до 32 500 российских военнослужащих.
Вадим Скибицкий утверждает, что в Крыму произошло наращивание не только количества личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли и почти весь спектр бомбардировок. Бомбардировочной истребительной авиации.
Кроме того, в Крыму раньше не было российских средств противовоздушной обороны С-400. По данным украинской разведки, такие системы развернуты вместе с противокорабельными ракетами, комплексами «Бал» и «Бастион». Вадим Скибицкий прогнозирует, что на этом Россия не остановится и будет в дальнейшем наращивать свой военный потенциал на полуострове.
Напомним, что Генеральная ассамблея ООН в декабре прошлого года приняла резолюцию, которая призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. В Госдуме соседней России тогда заявили, что принятая резолюция никак не повлияет на политику России на полуострове.
Прямой эфир.
Россия собирается поднять над Крымом почти 500 военных самолетов 9 мая. В Севастополе, Керчи и российском городе Новороссийск планируется проведение военных парадов 9 мая с участием экипажей более 50 единиц авиатехники, сообщает пресс-служба Черноморского флота соседней России. Над аннексированным Крымом, в частности, планируют поднять в небо 46 самолетов и вертолетов.
По данным пресс-службы российского ведомства, 9 мая над Севастополем пролетят парадным строем 29 самолетов и вертолетов, в том числе истребители, штурмовики, фронтовые бомбардировщики, а также вертолеты армейской авиации Южного военного округа соседней России.
Над Керчью 9 мая будет летать 17 самолетов и вертолетов. Сообщается, что в конце апреля и первых числах мая текущего года запланированы контрольные полеты и генеральные репетиции воздушной части парада.
Напомним, что в аннексированном России Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник День Победы, как праздник Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией. В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также Украина считает незаконными учения российских военных на аннексированном полуострове.
Новости на радио Крым. Реально.
Подпорную стену по пути на Ай-Петре дорожники обещают отремонтировать к началу курортного сезона. Подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма утвердила план мероприятий по ликвидации последствий разрушения объекта на 36-м километре автомобильной дороги Бахчисарай-Ялта.
Сообщается, что по итогам проведения обследования данного участка принято решение выполнить работы по устройству подпорной стены, которая способна обеспечить предотвращение дальнейшего развития оползневых процессов. Также дорожники выполнят работы по водоотведению и ремонту дорожного покрытия на участке.
Напомним, что на автодороге от села Соколиное Бахчисарайского района до плато Ай-Петри произошел оползень. Из-за этого в феврале движение автомобильного транспорта на данном участке было временно ограничено. По информации МЧС России по Крыму, автомобилисты поднимаются на плато Ай-Петри по закрытой дороге вопреки запрещенным знакам.
Крым в центре внимания.
У берегов Ялты сняли запрет на любительскую рыбалку. Как сообщает корреспондент Крымреалии, рыбаки-любители вышли на набережную города ловить рыбу.
Запрет на зимнюю рыбалку вводится в Ялте ежегодно с 1 ноября по 1 марта. Обусловлено это тем, что акватория пассажирского грузового портов и бухта Артек являются зимовальными ямами. Туда на зиму массово заходит молодняк черноморской кефали. За территориями, обозначенными как зимовальные ямы, любительский лов разрешен. К примеру, всю зиму ялтинские любители рыбачили на городских пляжах.
Как сообщает корреспондент Крымреалии, в настоящее время ловится черноморская кефаль небольшого размера, 15-20 сантиметров. Ранее местные жители были обеспокоены массовым выловом черноморской кильки и хамсы в акватории Ялты. В январе этого года большое количество этих видов рыбы подошло к берегам города.
Ялтинцы недовольны, что сейнеры вылавливают рыбу недалеко от берега. При этом лов идет как днем, так и поздно вечером. Местные жители опасались, что шхуны уничтожают природные виды морских обитателей.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут, Андрей, ты, я так понимаю, будешь говорить о людях, которые сопротивлялись российской аннексии Крыма.
Все верно, мы будем говорить о крымском сопротивлении, о митингах, которые проходили, также будем говорить о людях, которые пропали бесследно, людях, которые были убиты за свою проукраинскую позицию, либо похищены и подвержены пыткам. Вот обо всем этом поговорим, оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня. В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Андрей Гевко.
Радио Крым Реалии снова с вами. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что нас можно смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, также слушать на 648 AM и 105.9 FM. И я напоминаю, что этот блог максимально интерактивен. Я не только смотрю за вашими комментариями, которые вы пишете под нашей YouTube-трансляцией, но также вы можете позвонить нам по телефону в прямой эфир 8 800 10 06 926 для жителей материковой Украины или крымчан, которые переехали на материк, вы всегда можете дозвониться нам по телефону 044-490-2905 и высказать свое мнение о событиях, которые в 2014 году происходили в Крыму. Ну и, собственно говоря, о чем же мы сегодня будем с вами разговаривать. Зимой и весной 2014 года жители Крыма оказывали активное сопротивление интервенции российских войск в Крым. Они не дали легитимизировать военный захват полуострова, и даже после активных действий российских военных, привезенных из России казаков и так называемой крымской самообороны, продолжили противостоять вторжению соседнего государства. Российские власти утверждают, что незаконная аннексия Крыма была бескровной и якобы произошла без жертв. Тем не менее, с началом российской оккупации Крыма на полуострове стали исчезать проукраинские активисты, и вот статистика говорит о том, что за время аннексии, по разным подсчетам, пропало от 20 до 40 человек, и многие из них не найдены до сих пор. Ну и поговорим о том, как крымчане сопротивлялись российскому вторжению, кто и как выступал против оккупации Крыма, куда исчезли активисты, которые отстаивали свою проукраинскую позицию в Крыму, и что известно о тех, кто без вести пропал весной 2014 года. И начнем мы, пожалуй, с той стороны, которая активно поддерживала российскую аннексию, российскую оккупацию. Начнем с тех людей, которые активно сотрудничали с российскими военными, которые без опознавательных знаков в 2014 году вторглись на территорию Крыма. И вот в понедельник 24 февраля мои коллеги пообщались с экс-командиром 13-й роты так называемой самообороны Крыма Олегом Климчуком и расспросили его о том, что происходило вот со стороны самообороны. Сам Олег Климчук на материковой Украине обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как сообщала в 2018 году прокуратура Автономной Республики Крым, Олег Климчук принимал непосредственное и активное участие в разгоне проукраински настроенных граждан и захвате административного здание Верховной Рады Автономной Республики Крым, повлекшее тяжкие последствия в виде изменения границ территории Украины. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в украинской прокуратуре. И перед тем, как мы послушаем представителя так называемой самообороны Крыма Олега Климчука, я хочу напомнить, что не конкретно его, но некоторых членов этой организации, военизированной, обвиняют в похищениях, пытках и убийствах людей.
то восприятие русского мира, которое было у меня, оно было в розовых очках. Да, вот когда я, скажем, со своими ребятами мы организовали русский Крым, стояли как вот на защите прав русскоязычного населения, да, было какое-то такое восприятие России как демократического государства, да, как, скажем так, того, ну что-то то, что стоит там впереди планеты всей в рамках русского мира, да. А сейчас я понимаю, что в некоторых моментах даже Украина намного опережала ту же самую Россию в планах и гражданского общества, да. Есть сейчас много как бы осознания, где как. Но то, что мы делали, вот по крайней мере моя рота, за что я отвечаю, вообще никаких нюансов не вызывает, потому что если бы я это не сделал, то, что меня на Украине воспринимают как там, что там, я не знаю, как они там написали, создание бандформирования, смешно. Ребята, кто-то должен был реально, никто не вышел оттуда на связь со мной и не спросил почему, зачем. Я считаю, что мы сделали то, что мы должны были сделать, потому что там, где был я, там не было никаких преступлений, и наоборот, мы сделали то, что мы должны были сделать. Очень много сыграло народное ополчение, что не было никаких преступлений, потому что в этот момент, как бы там ни было, милиция не сыграла той роли, которую она должна была сыграть. Она частично самоустранилась, и это легло на наши плечи. Да, есть понимание, что я бы хотел, конечно, немножечко другого русского мира. Для меня очень важно и правовое государство, и гражданское общество. Наверное, будет какая-то эволюция постепенная. Наверное, чего-то достигнем.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы только что слушали экс-командира 13-й роты так называемой самообороны Крыма Олега Климчука. Его не обвиняют в убийствах и похищениях людей, но тем не менее прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материковой Украине, собрала доказательства о том, что некоторые члены так называемой самообороны принимали участие в похищении и убийствах людей, в том числе Решата Аметова. Это стоит помнить, когда вы обращаете внимание на то, что говорят эти люди. Тем не менее, мы поговорим о тех, кто сопротивлялся российской оккупации в Крыму, о людях, которые выходили на митинги, о людях, которые отстаивали проукраинские взгляды, и о людях, которые, несмотря на российскую интервенцию, несмотря на массовое наличие вооруженных людей, российских военных и привезенных из соседней России так называемых казаков, и, кроме того, представителей так называемой самообороны, многие из которых, по данным украинских правоохранителей, были организованы с помощью российских военных, российской разведки и ветеранов российских сил обороны. Вот в марте 2014 года на железнодорожном вокзале Симферополя представители вот этой вот так называемой самообороны похитили координаторов движения Евромайдан Крым Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. В Бахчисарае похитили украинского подполковника Владимира Садовика, а в Армянске задержали активисток Елену Максименко, Екатерину Будко и Шуру Рязанцеву. И вот для того, чтобы узнать и напомнить всем, что же происходило в 2014 году с активистами, которые отстаивали проукраинскую позицию в Крыму, о том, как их похищали представители так называемой местной самообороны и российские силовики, у нас на прямой телефонной связи Андрей Щекун, крымский общественный активист и главный редактор газеты «Крымская Светлиця». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, расскажите, как крымчане в 2014 году сопротивлялись российской оккупации? Было несколько митингов, был митинг и у парка, и у памятника Шевченко в Симферополе, и у памятника Шевченко в Севастополе, пели украинские гимны, выходили на площади. Но вот расскажите подробнее, как крымчане вообще встретили новость о том, что российские войска оказались в Крыму?
Ну, після 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте, коли відбувся захват всіх будівель державних в Автономній Республіці Крим, зокрема в Сімферополі, це Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, постало питання, що робити далі, коли ми зрозуміли, що на вулицях нашого міста і по Криму бігають зелені чоловічки. Ось. І на той момент вже не актуально було проводити мітинги, ви знаєте, на підтримку Євромайдану і асоціації з Європейським Союзом. І ми, координатори руху Євромайдан Крим, прийняли рішення, що необхідність інформаційного поля зберегти щодо підтримки територіальної цілісності України. І ми прийняли рішення продовжувати мітинги після 26 лютого. для того, щоб показати світу, що є кримчани, і дуже їх багато кримчан, які підтримують територіальну цілісність України, і які хочуть залишитися з Україною і захищати півострів від агресора. І перша акція ми організували 2 березня, вона відбулася біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. І потім кожен день практично акції повторювалися біля пам'ятника Шевченка. І ви правильно сказали, що 7 березня ми також готували акцію в такій підтримку «Жінки Крим за мир» біля пам'ятка Григоренка, біля кінотеатру Сімферополя. Це була така напередодні наймасштабніша акція після 26 лютого. А потім відбулася акція 9 березня, ще де людей вийшло практично, за різними даними, більше 3000 людей, які фактично підтримували територіальну цілісність України. І в той день практично я вже не зміг бути як організатор цієї акції на цьому ж мітингу, бо за 2 години до самого початку акції мене з Анатолієм Ковальським просто накинулися на залізничного вокзалу на самооборону, так звана, Криму, і прямо в купе потяга, який приїхав з Києва, де ми забирали нашу українську національну символіку для цієї акції, накинулися чоловік 20-30 самооборони.
Андрій, ми зараз з вами вернемося к вопросу о вашем похищении отдельно, просто еще хочу уточнить, чтобы мы не отходили от темы таких массовых акций, массового сопротивления. Скажите, было ли понимание у активистов, которые отстаивали Крым как украинский полуостров, которые выступали против аннексии, того, что силы так или иначе не равны, поскольку российские военные были вооружены и имели бронетехнику. Скажите, был ли расчет на то, что к гражданскому мнению прислушаются?
Звісно, що були. Ми все-таки розраховували, що в Києві проснуться і почнуть діяти, захищати мирне населення, яке почало здійснювати спротив після 26 лютого. Більш того, почали ми підтримувати військові частини, усвідомлюючи те, що військові частини – це наша гарантія безпеки нашої, і вони повинні нас захищати, бо саме ми платимо податки для Збройних сил України і для держави, для того, щоб вони захищали наш мир і спокій, і територіальну цілісність. І тому наші метою було також інформаційне поле, показати, щоб телебачення, радіо, засоби масової інформації поширювали інформацію, що в Криму дуже багато проукраїнських активістів, мирного населення, які в цивілізований демократичним способом намагаються зупинити агресора.
Андрій, скажіть, а було ли у вас відчуття, що в Росії, що російське руководство може прислушатися к мнению кримчан, що, увидів масові мітинги, в Росії скажуть, извините, ми ошиблись, заберут войска и выйдут из Крыма.
Ну, розумієте, тоді важко було щось усвідомлювати і розуміти. Ми сконцентрувалися на те, що ми повинні переконати центральні органи влади і нашу політикум для того, щоб вони почали швидко діяти в Криму, щоб фактично знищити оце вже початок агресії. Наш розрахунок був на це. Тому ми дуже багато в нас серед активістів були перелякані, і до нас багато приходили людей, які боялися. Казали, навіщо ви це робите, навіщо ви їх провокуєте, навіщо це треба нам взагалі робити, це вже не наша війна, це не наша політика і так далі. Але більш того, ми прийняли вперто, і я думаю, на сьогоднішній день це правильне рішення, вийти на вулиці і далі демонструвати мирний спротив проти агресора. Я вважаю, що ми зробили все правильно, і що ми могли, як мирні люди, зробити, ми все, що від нас залежить, зробили.
Андрій, я знаю, що ми кожен рік, в принципі, напоминаем историю вашего похищения, так называемой самообороны Крыма. Тем не менее, вы как раз начинали о ней говорить, и вот хочется к этому перейти. Расскажите, как произошло похищение, как вообще вас идентифицировали, и насколько вы, и что, в принципе, с вами происходило, и кого было больше в этой так называемой самообороне? Там все-таки были крымчане, или было достаточно много россиян, которых можно было бы, например, отличить по говору?
Ну, як я вже казав, що мене з Анатолієм Ковальським схватили на вокзалі, передали на той момент ще міліції лінійні на залізничному вокзалі, а потім підійшли якісь в штатському 2 людей і сказали, що ми вас забираємо. Коли я почав просити пояснення, хто це такі люди і куди нас забирають, мене вдарили, схопили під руки і потягнули в автомобіль, в салон Volkswagen, тоді і Анатолія Ковальському. В прямому машині нам скотчем закрили очі і зв'язали руки. Позабирали мобільні телефони і всі документи, і все, що з нами знаходилося. І потім везли нас вже незнайомий нам маршрутом. А потім вже нас катували, питали там в підвалах, і на сьогоднішній день ми це знаємо, це військкомат в місті Сімферополі. Ось тортури, катування, які фактично я вже описав і показав, дав свідчення прокуратурі Автономної Республіки Крим і для суда Україна проти Росії, який сьогодні в Гаазі відбувається. Ось тому фактично в полоні там були різні люди. І там були і кримські кримчани, які казали, що вони вступили в таку так звану кримську армію сформували, які охороняли нас. Там були і росіяни. Тобто на сьогоднішній день тепер вже ми нам відомо, що це була група російська Гіркіна і там і Безлера, які ми відомі по Краматорську і Слов'янську людей. Там були люди навіть з Донбасу, які люди приїжджали, наші громадяни України, які приїхали з Донбасу, які вже планували спочатку відвоювати Крим, вони як казали, потім ми повернемося і Донбас, і потім у них в планах було йти до Львова, а від Львова до Лісабона. Вони казали, те, що наші діди не довоювали, то ми довоюємо. Тобто от така у них була ідеологічний напрямок і от така ментальність. Тобто це фактично були досить жорсткі люди, радикально налаштовані і пропагандою своєю. Тобто вони нас не жаліли, і, ну, скажімо так, досить добре вони нас били, муштрували і піддавали питкам.
Андрій, скажіть, удалось ли після ваших свідчень ідентифікувати хоча б частину людей, які займалися питками, які вас допрашували і які вас похитили?
Тих, хто питками нас займалися, дуже важко ідентифікувати, тому що у нас були закриті очі. Ми ідентифікували їх, можливо, по розмові, типу, і то важко, ну, ви ж знаєте, як слідство ведеться. А тих людей, які нас схоплювали самооборону і передавали тим людям, то, в принципі, вдалося трьох чоловік там ідентифікувати і подати свідчення для прокуратури, і прокуратура вже, в принципі, відкрила ті справи, і фактично їм дали попередження про те, що вони підозрювані. Ось. А ті, що тортури, катування, ми постійно були закритими очима, і щоб ми опізнати їх обличчя ми не зможемо. Єдине, що ми можемо їх, можливо, впізнавати по голосу, і ці свідчення ми також надали.
Спасибо вам за вашу історію. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Щекун, крымский общественный активист и главный редактор газеты «Крымская Светлица». Он был одним из тех людей, которых так называемая самооборона Крыма похитила. После этого определенное время держала в заточении. Потом их все же выпустили. Сейчас Андрей Щекун живет на материковой Украине. Ну и мы продолжаем наш эфир и сделаем совсем маленькую паузу и вернемся.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем наш эфир в студии «Радио Крым Реалий». Я напомню тем, кто вдруг только что присоединился к нашему эфиру. Мы говорим о крымском сопротивлении российской интервенции в 2014 году, особенно событиях, которые происходили весной. И для того, чтобы посмотреть на ситуацию с разных сторон, мы сейчас поговорим еще с Исмаилом Рамазановым, крымско-татарским активистом. Исмаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Исмаил, у меня к вам такой вопрос. Каким вы помните начало сопротивления? Так или иначе, до 2014 года украинцы и крымские татары в Крыму жили вместе, но в какой-то мере не пересекались, наверное, местами культурно-идеологически. Как началось вот объединение проукраински настроенных крымчан и крымских татар для того, чтобы защитить полуостров от вооруженного вторжения?
А кто вам сказал, собственно, что мы как-то разъединялись? Мы никогда, у нас ни в быту, ни вообще в жизни не было у нас таких каких-то разногласий, да? По политическим взглядам, по другим взглядам. То, что действительно, когда произошел фактический такой захват, вооруженный захват автономной республики Крым со стороны Российской Федерации, тут для нас, для как для адекватного населения, народа, да, народов, я бы так сказал, политически созревших народов, для нас это был определенный сигнал, что нам нужно объединять силы во всех сферах, в том числе и культурных, в том числе и политических. И если и как уже показало, уже вот уже 6 лет наши народы, да, бок о бок воюют за нашу независимость на востоке Украины.
Исмаил, скажите, а вы помните само начало сопротивления, все вот совместные акции, удалось ли вам столкнуться с так называемой самообороной, с российскими казаками, которых привезли в Крым? Помните ли вы, как они действовали, насколько они были агрессивны по отношению к крымчанам, которые могли стоять с украинскими или крымско-татарскими флагами, например?
Да, мне неоднократно приходилось сталкиваться с так называемыми вежливыми человечками путинскими. Я по своей по своему занятию вообще заработал проводником на пассажирских вагонах среди просто железной дороги и неоднократно видел, как самооборона просто устраивала такой шмон, знаете, гражданам, которые приехали, например, с материковой части Украины, а конкретно вот именно западных частей Украины. Вот какое-то у них такое отношение было, знаете, такое именно нацелено на, непосредственно на проукраинских или просто украиноязычных людей. И я неоднократно был свидетелем, когда вот просто устраивали вот обыски, да, так называемая самооборона, просто устраивала обыски прямо на перроне в Симферопольском вокзале. Конечно же, делал со своей стороны, делал реакции определенные. Я это проявлялось даже в том, что я пресекал подобные просто обыски. И, конечно же, даже не обходилось без рукоприкладства, да, и я вам так скажу, что был даже случай, когда я уже сдал смену и начал возвращаться домой, то есть идти домой. И я начал возвращаться через ЖД вокзал от моего депо до ЖД через ЖД вокзал, где моя маршрутка стояла. И был такой случай, что я именно на меня, ну, от меня остановили вот так называемые самообороновцы. На их требование показать мои документы, я, конечно же, естественно, я отказался, так как ну у них никаких полномочий не было. Понимаете, для того, чтобы я как-то показал им какие-то документы. И меня единственное, что спасло, даже вот тогда, на тот момент, бы без рукоприкладства как раз-таки не обошлось. И некоторые из них говорили, что это я тебя вспомнил, это ты был там 6 февраля, это ты мне выбил зубы, прочее, прочее. Ну, конечно же, я на что я никак не реагировал. Меня спасло, что наша милиция на тот момент, мои знакомые из милиции, которые сопровождали наши поезда, они как раз-таки шли рядом, ну, мимо этого, ну, того места, где меня остановили. На что я как раз-таки попросил их, чтобы они меня увели от этих непонятных людей. Ну, после чего я благополучно как раз-таки сумел уйти. Это было не только в тот день, это в другие дни было такое, знаете, я откровенно, так скажем, проявлял к ним не любовь, если это так можно сказать. Потому что, ну, они действительно себя вели очень плохо, мягко скажем. Они устраивали просто такие обыски, они просто средь белого дня могли себе позволить остановить людей, которые не нравятся им, которые там, которые как похожи, не похожи на них, или как это можно так называть.
Да, Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист, с нами сейчас на связи. Я просто хочу немножечко дополнить вашу информацию. Если вы зайдете на сайт Крым Реалии и посмотрите достаточно большой материал о хрониках российской оккупации Крыма, там есть достаточно много случаев, зафиксированы в том числе видео в Керчи, где представители так называемой самообороны толпой подбегали к участникам проукраинских митингов, требовали от них предъявления документов, вопреки тому, что они не имели права, в отличие от правоохранительных органов, эти документы у людей требовать. Исмаил, у меня к вам еще такой вопрос, я его задавал Андрею Щукуну, но хочу задать и вам. Когда выходили люди на вот эти вот акции протестов против российской оккупации, против вторжения российских войск, была ли какая-то мысль или какая-то вообще надежда на то, что в России поняли ситуацию в Украине неправильно, и если они увидят, что люди против России в Крыму, то войска выведут?
Нет, уже такой мысли не было. Как раз-таки россияне, как раз-таки, которые приезжали на тот момент, они всячески, так скажем, гордились тем, что они делают, и до сих пор гордятся. Про украинские акции их, ну, никак не останавливали, и я вам скажу, там их даже, ну, как бы даже уголовные какие-то преследования, которые их могли потом, как бы, которые мы могли их привлечь, да, их до сих пор это не останавливает. Это насильственное исчезновение, как вы уже понимаете, да, как и Ришат Аметов, герой Украины, посмертно награжден. То есть их ничего не пугало и до сих пор не пугает. Они сейчас безнаказанно могут приезжать, как и есть такой случай, когда самооборонец, организатор самообороны Севастополя, Кучерявый, он приезжал в Украину для того, чтобы получить там украинский паспорт. То есть их ничего не пугает, и они действительно себя чувствуют безнаказанно, несмотря ни на что, несмотря на то, что они, пусть даже косвенно, пусть даже не напрямую, но они участвуют в так называемых бандформированиях или участвовали в бандформированиях под названием «Крымская самооборона», которую спонсируется как раз-таки, спонсировалась тогда так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым, известным в криминальных кругах как «Гоблин». И как раз-таки вот кого-то, кого, знаете, судить надо за подобные преступления, это как раз-таки организаторы. Но так как эти организаторы, конечно же, они не приедут к нам, и мы сейчас, к сожалению, не можем до них дотянуться, да, даже можно попробовать заочно это осуществить. Такого рода преступления, как уже принято в мире воспринимать, не имеет срока давности. И поэтому заочно осудим, рано или поздно, как раз таки, когда они почувствуют себя вообще, ну, просто недосягаемыми, расслабятся, как раз таки мы тогда вспомним все их преступления.
Исмаил, у меня к вам еще такой вопрос. Вы затронули тему Ришата Аметова. Мы дальше о ней будем говорить в эфире с нашими гостями, с правозащитниками. Будем разбираться в этой ситуации в том числе. Вот и будем говорить о людях, которых похищали, которые так и не найдены. Я знаю, что вы сейчас активный участник пикетов под посольством России в Киеве насчет того, что пропавшие люди так и не найдены. Правосудие не восторжествовало во многих случаях. Я хотел вас спросить, в 2014 году, когда начались первые пропажи активистов, скажите, были ли какие-то меры, которые могли активисты предпринять, чтобы их не выкрали? Вот, возможно, объединяться, ходить группами. Пытались ли как-то защитить сами себя активисты от похищений так называемой самообороны или российскими силовиками?
Конечно же, были. Конечно же, были. Мы организовывали свои так называемые охраны общественных населенных пунктов. В каждом населенном пункте, где массовое поселение крымских татар, и не только крымских татар. Мы организовывали охраны церквей и мечетей, дабы не допустить так называемые провокации, да, поджоги и прочие провокации. Мы организовывали охрану меджлиса крымско-татарского народа. То есть действия были конкретные, это не только там в качестве недопущения каких-то похищений людей или активистов. Это было... Мы прекрасно понимали, что Российская Федерация вот сеет хаос в Крыму. И чтобы не допустить подобный хаос, как раз-таки нам нужно было делать конкретные вещи. Охранять.
Ничего противозаконного мы не делали. Мы в каждом населенном пункте мы охраняли дома и заведения такого рода, как церкви, мечети или школы в том числе. Был даже случай, когда нам удалось, и это не, в принципе, не секрет, об этом в Крыму входит информация, как бы, был даже случай, когда как раз-таки ловили вот таких вот казачков, так называемых, там, оборонцев, которые там откидывали дома возле Меджлиса Крымско-Татарского народа. Они откровенно себя по-хамски вели, откидывали, пытались откидать там красками и откидывали красками Меджлис Крымско-Татарского народа. То есть, ну, со всех сторон. То есть им откровенно нужно было сеять хаос, чтобы в Крыму не думали там о каких-то политических там баталиях или вещах, да, именно люди, чтобы среди людей посеять вот эту панику, что вот такие похищения непонятными людьми. Со стороны самообороны было даже, знаете, такие вбросы, как, например, кто-то вот приходит в дома, требует паспорта, и затем эти украинские паспорта рвут, дабы не допустить там голосования так называемым референдуме. То есть такой бред был, ну, сплошь и рядом.
Спасибо вам большое за ваш рассказ и за ваш экскурс в хронику того, что происходило в Крыму в 2014 году, когда Россия ввела в Крым войска, и крымское население активно пыталось сопротивляться такой интервенции. С нами на прямой телефонной связи был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист. Ну и мы затронули тему убийства Решата Аметова и затронули тему похищенных крымских активистов. И стоит напомнить, что в пятницу 6 марта 2020 года планируется заседание Совета Безопасности ООН о нарушении прав человека в аннексированном России Крыму. Вот об этом утром 3 марта сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николаенко в Facebook. По информации Николаенко, планируется проинформировать международное сообщество о продолжающихся нарушениях прав человека на Крымском полуострове. Вот он также отметил, что в заседании планируется участие постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, руководства Меджлиса крымско-татарского народа и представителей украинских неправительственных организаций. Заседание начнется в 17:00 по крымскому времени. И вот ежегодно генеральный секретарь ООН напоминает имена тех крымчан, которые пропали без вести весной 2014 года и были убиты, либо были так и не найдены. И вот конкретно об этих случаях мы сейчас поговорим с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, добрый вечер. Ольга, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Добрый вечер. Ольга, такой к вам вопрос сразу. Скажите, что сейчас происходит с делами пропавших без вести крымчан в 2014 году? Какая вот самая актуальная статистика по людям, которые так и не нашлись, либо были найдены убитыми?
Ну, на самом деле, такую четкую статистику сложно сказать, так как есть разные критерии, да, по которым работают и правозащитные организации, и мониторинговые миссии, но в любом случае все организации сходятся в одном, что абсолютно все случаи были не расследованы, то есть на сегодняшний день никто не был привлечен к ответственности за насильственные исчезновения и, возможно, убийства, которые были совершены тогда в 2014 году и позже. Речь идет от начала от Решата Аметова, да, и все последующие исчезновения, которые нам известны.
Вот я хочу, Ольга, оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Я хочу просто напомнить нашим слушателям о том, что в сентябре прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материковой Украине, сообщила, что раскрыла убийство крымско-татарского активиста Решата Аметова. Подробности вот тогда рассказал занимающий пост главного прокурора Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, и я предлагаю, чтобы мы сейчас послушали Гюндуза Мамедова в записи. Он был тогда прокурором прокуратуры Автономной Республики Крым.
Більше п'яти років назад в окупованому Криму викрили та закатували до смерті кримсько-татарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і, на жаль, більше не повернувся до своєї сім'ї та рідних. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадача, які були учасниками так званої самооборони Криму. Можу також сказати, що керував викраденням колишній військовий Російської Федерації, який в тому числі воював на сході України.
Я напомню, что мы только что прослушали Гюндуза Мамедова. Он в сентябре 2019 года занимал пост главного прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым. И вот он рассказывал о раскрытии убийства Решата Аметова, крымско-татарского активиста. А с нами на прямой телефонной связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, скажите, есть ли возможность, точнее, давайте начнем с того, что в одном из интервью вы говорили, что российские правоохранители тоже якобы идентифицировали тех людей, которые стоят за похищением Решата Аметова, но они проходили, насколько я правильно понимаю, по делу не как обвиняемые.
Да, история была такая, что действительно Российская Федерация, как оккупант, открыла следствие по этому делу. В ходе следствия она установила двоих людей, которые тогда, 3 марта, посадили Решата Аметова в машину. Это то, что мы все помним, видели на видео. Эти люди были идентифицированы, они из Крымской обороны и местные жители. Но что важно, эти люди получили в деле всего лишь статус свидетеля. То есть, по сути, они так и не были привлечены к ответственности ни за убийство и даже не за похищение человека, хотя мы видим, что они прямо причастны как минимум к похищению. Мы не знаем, точно ли они принимали участие в пытках и убийстве, но похищение – это тоже тяжкое преступление. Они не привлечены к ответственности. За убийство тогда Российская Федерация сказала, что ответственен другой человек, который скрылся на территории Донбасса. И таким образом, по сегодняшний день, так никого Российская Федерация не привлекла. Даже среди тех, кто, по сути, находится под ее контролем. Те люди, которые непосредственно участвовали в похищении Решата.
Ольга, скажите, а как можно добиться того, чтобы виновные ответили за преступление? Есть ли, то есть, международный розыск, он будет работать, если кто-то из вот этих вот людей, которых идентифицировали даже в России, окажется не на территории самой России, окажется на территории другого государства? Может ли Украина добиться какой-то экстрадиции, наверное?
Да, тут есть несколько разных механизмов, но на самом деле все они сложны. Один из них Интерпол, который часто да, вспоминает, но нужно понимать, что в Интерполе также принимает участие Россия, которая пытается разными способами противодействовать там, тому, что подает Украина, и часто пытается аргументировать, что якобы это политические статьи, и поэтому люди этим не должны быть в Интерполе, потому что Интерпол не занимается политическими статьями. Вот. Другие механизмы, например, Международный уголовный суд, на который много надежд возлагает украинское общество, но нужно понимать, что тот же Международный уголовный суд, если этот трибунал состоится, он будет привлекать к ответственности только высшее руководство Российской Федерации. А, скажем так, на низшем уровне исполнители должны быть привлечены к ответственности в рамках других процессов. И вот вопросы, которые вы сказали, в рамках отдельных стран, у которой есть своя юрисдикция на то, чтобы привлекать человека к ответственности на государственной территории, в принципе, это возможно. Но, опять же, у каждой страны, например, там, у Германии и у Швейцарии абсолютно разные процедуры. У одной страны необходимо, чтобы и пострадавшие были на территории этой страны, которые могут свидетельствовать, и сам человек, который виновен. В других странах достаточно, чтобы только этот человек оказался на территории подозреваемой, да, этой страны. Но, опять же, там разные процедуры. Где-то прокуратура отвечает, где-то полиция. То есть это целые эфир мы можем делать на эту тему. То есть эти процедуры есть, но они довольно сложны.
Ольга, я тут еще хочу зацитировать один момент, вот что касается так называемой крымской самообороны. После того, как украинская прокуратура озвучила данные по обвиняемым в похищении и убийстве Решата Аметова, никто из подозреваемых версию не комментировал, но тем не менее, севастопольское издание «Примечание» обратилось за комментарием к командиру вот этой так называемой самообороны Крыма Сергею Димову, и вот он заявил, что в марте 2014 года формирование якобы вообще не вело учет бойцов и назвал вот это вот обвинение провокацией. Скажите, как добиться того, чтобы отличить людей, которые устраивали массовые беспорядки и даже, возможно, ну, невозможно, а повлияли на российское вторжение в Крым от людей, которые похищали и убивали людей? Это все-таки две разные категории преступления.
Да, мы здесь говорим о том, что это может быть даже один и тот же человек, но действительно сам состав, да, в данном случае, как говорят, да, следователи здесь будут разные. То есть это разные преступления, за которые привлекают к ответственности. Если мы говорим о крымской самообороне, которая, например, способствовала в целом, да, преступлениям и так далее, то мы можем говорить о том, что это, по сути, некое преступное, да, формирование, и в целом люди могут нести ответственность, если признана эта организация, да, такой преступной, за участие. Это отдельное, да, наказание, отдельная статья.
Если же мы говорим о тяжких преступлениях, как похищение и убийство, то это другое совершенно наказание и совершенно другое, да, ну, скажем так, совершенно другое расследование. И здесь и сложность, да, для украинских правоохранительных органов, чтобы все это различить, нужно вести эффективное расследование, когда на самом деле они не находятся на территории Крыма. То есть, по сути, это все по крупицам собирается с помощью правозащитников, активистов, неравнодушных людей, которые передают эту информацию. И того, что сама прокуратура Автономной Республики Крым и полиция Автономной Республики Крым взяли на себя эту функцию, несмотря на эти сложности, пытаются расследовать. Поэтому понятно, что мы можем говорить о том, что не все раскрыто, но нужно понимать о том, что процессуально, да, наши следователи и прокуроры, они очень ограничены в силу того, что они просто не находятся на месте, они не могут изучить доказательства, материалы, непосредственно обстоятельства, которые бы они не могут даже увидеть место преступления. Поэтому здесь, конечно, различить, да, вот эти составы преступлений крайне сложно. Но я знаю, что такая работа ведется, хотя и не по всем делам она может быть успешной.
Спасибо вам за разъяснение ситуации с тем, что происходит и с пропавшими без вести, и с делами, которые возбуждены против тех, кто похищал и пытал людей. С нами на прямой телефонной связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Я только напомню, что мы сегодня говорили о том, как крымчане сопротивлялись российскому вторжению в Крым, о том, как крымчане сопротивлялись российской оккупации, о том, кто из крымчан пропал без вести, кто был похищен, но потом отпущен. И напомним, что вот некоторые члены так называемой крымской самообороны, которые согласились прокомментировать Крым Реалии свою позицию, утверждают, что они не предпринимали насильственных действий, во всяком случае похищение и убийств крымским активистам, но тем не менее есть видео, где именно так называемая крымская самооборона похищает Решата Аметова, которого впоследствии нашли убитым, и кроме того, крымскую самооборону прокуратура Автономной Республики Крым обвинила в том, что они убили этого крымско-татарского активиста. Оставайтесь на радио Крым Реалии, мы вернемся буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Итак, коротко, в студии снова Елена Римовская, а у нас рубрика «Новостей будущего в Крыму».
Да, начнем мы с того, что глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко дала интервью изданию «Вести Крым», и там вот она часть своего интервью посвятила тому, как у нее складываются отношения с социальными сетями, потому что мы знаем, что вот у подконтрольных России крымских чиновников много внимания они уделяют этому вопросу. Так вот, Елена Проценко рассказала в интервью «Вести Крым», что она в Фейсбуке вечером, то есть после рабочего дня, отвечает сама, но не всегда так она делает, потому что, по ее словам, иногда она себе позволяет не открывать Facebook, чтобы не портить настроение. В целом же, по словам Елены Проценко, узнает она из Facebook очень много интересного, много проблемных вопросов, тут же себе фиксирую это цитаты и могу среди ночи отправлять своим помощникам, чтобы они доложили утром о решении этой проблемы, либо почему так. Вот, конец цитаты. Но она также обратила внимание на то, что бывают комментарии какие-то, которые ее обижают. Далее цитата: «Я не просто женщина и руководитель, я мама четверых детей и бабушка трех внуков, и все эти все дети, они тоже в социальных сетях, им очень обидно, когда обижают и оскорбляют их маму. Это неправильно», считает Елена Проценко.
Ну и я резюмирую, что когда Елену Проценко назначили руководить Симферополем, наши коллеги связывались с ней посредством Фейсбука с просьбой комментариев. Елена Проценко в корректной форме в комментарии отказала, но тем не менее Фейсбук действительно ответила.
Ну вот, вспоминая о том, как реагируют подконтрольной России крымские чиновники на социальные сети, можно напомнить, что мы вот 21 февраля рассказывали, что российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился, чтобы органы исполнительной власти Крыма отвечали на сообщения в социальных сетях не позднее, чем через 9 рабочих часов.
Вот так вот. Ну, а Крым попал опять в топ. Вообще, Крым любят включать в топ-5 российских регионов по количеству замененных лифтов в много, многоквартирных домов. Вот эти рейтинги в соседней России делают, но почему-то постоянно попадает Крым. По итогам реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2019 году 467 лифтов были заменены и переданы управляющим организациям. Всего на сегодняшний день в Крыму с 2017 года заменили 833 единицы лифтового оборудования. Еще 54 лифта находятся в работе.
И, возможно, вам как-то пригодится эта информация. Всего в многоквартирных домах на полуострове насчитывается 2738 лифтов.
Ну и мы попробуем еще дать очень коротко маленькую новость. Казаки из Крыма не боятся заразиться коронавирусом через иконы. Крымские казаки назвали глупостью инициативу коллег вводить запрет на целование икон во время поста. Позицию Черноморского казачьего войска РИА Новости в Крыму озвучил атаман Антон Сироткин. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой казачий совет издал приказ, запрещающий целовать иконы и руки священнослужителей из-за риска распространения коронавируса.
И мы рассказывали вчера об этой новости, но вот крымские казаки, так называемые, говорят, что они ничего не боятся. Но этот документ, стоит отметить, о котором мы вчера рассказывали, он носит рекомендательный характер. Крымские казаки сказали, что они его категорически не поддержали. И вот, в частности, глава Черноморского казачьего войска сказал, это полная чушь и несуразец, который слышать из уст казаков даже неприлично. Что это значит не целовать иконы? Конец цитаты.
Ну и вот мы напомним, что лучшая, на самом деле, профилактика от коронавируса – это воздерживаться от больших скоплений людей, тщательно мыть руки с мылом, а лучше вообще использовать антисептик. И если вы приболели, лучше остаться дома. Если чувствуете себя плохо, то обратиться к врачу. Будьте здоровы, не болейте. Андрей Гивко и Елена Римовская работали для вас этим вечером.